часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Итоги весеннего призыва в российскую армию. Адвокаты Михаила Ходорковского уговорили его подать прошение о досрочном освобождении. Почему приостановлено проведение нашумевшего конкурса «Имя России»? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. 15 июля завершился весенний призыв в Вооруженные силы России. По словам начальника организационно-мобилизационного управления Московского военного округа Вячеслава Мирошниченко, сокращение срока службы до 1 года существенно повлияло на число уклонистов, которых в этом году стало меньше. Московский военный округ весной этого года полностью выполнил план Генерального штаба Вооруженных сил по призыву юношей на срочную службу. Подводя итоги весеннего призыва, торжественно сообщил Мирошниченко. Однако большинство независимых военных экспертов поводов для оптимизма не видят и не исключают возможности возврата к прежним более долгим срокам службы. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Главная и существенная особенность весеннего призыва 2008 – сокращение срока службы до 1 года. По данным, представленным военными комиссариатами, число желающих служить в этот призыв существенно возросло. Как сказал начальник организационно-мобилизационного управления Московского военного округа генерал-майор Вячеслав Мирошниченко, были такие призывники, которые, даже получив отсрочку, просили взять их в армию.
Через призывные комиссии для того, чтобы выполнить задание генерального штаба, прошло более 236 тысяч человек. А задание для Московского военного округа было на эту весну порядка 27 тысяч человек, немножко больше. Для того, чтобы 27 тысяч человек призвать, 236 тысяч человек вызывалось на призывные комиссии. Нам это позволило выполнить полностью задание генерального штаба. Если проанализировать место прохождения военной службы ребятами, которые были призваны с территории Московского военного округа, то порядка 75% проходят службу на территории Московского военного округа.
Вторая отличительная черта весеннего призыва – продление набора срочников на 2 недели. По словам генерал-майора Мирошниченко, это дало возможность выпускникам вузов и техникумов закончить учебу и спокойно собраться на службу. Из тех, кто был призван этой весной, почти половина имеет ограничения по состоянию здоровья, что не позволило их отправить в части, где солдатам предъявляются повышенные требования. Каждый третий не годен к военно-строевой службе, говорит Мирошниченко.
По сравнению с 1985 годом, где годными по службе было 96% и только 4% годные с незначительными ограничениями. Весной этого года показатели примерно равны, как и прошлого года. Они на сегодняшний день составляют 69,5% и 30,5% соответственно годных с незначительными ограничениями.
Армейская реформа, сократив срок службы, сократила и количество отсрочек. Если по федеральному закону о воинской обязанности и воинской службе в 98 году их было 25, то в этом году упразднили целых 9. Часть из них решили компенсировать материально, говорит Вячеслав Мирошниченко.
С 1 января 2008 года вступил в силу федеральный закон от 25 октября 2007 года о внесении изменений в федеральный закон о государственных пособиях гражданам, имеющих детей, где говорится, что выплачивается единовременное пособие на беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в размере 14 тысяч рублей, а ежемесячное пособие на ребенка после того, как он родится, в размере 6 тысяч рублей на каждого ребенка. То есть, если пояснить, то молодой человек, который был призван, у него родился ребенок. Если раньше федеральным законом было предусмотрено, что он увольнялся с военной службы в связи с рождением ребенка, на сегодняшний день по случаю рождения ребенка 14 тысяч выплачивается денежное пособие и 6 тысяч на тот период, пока молодой человек служит в вооруженных силах. Не затронули поправки больных и студентов.
Военный обозреватель, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц оптимизма военных не разделяет. Реформа в армии и демографическая ситуация, по его мнению, могут привести к тому, что через несколько лет служить просто будет некому.
Люди решили уже пойти в армию на 1 год, тем более, что упорно распространяются какие-то слухи, хотя Министерство обороны их опровергает, о том, что в дальнейшем срок службы может быть увеличен. В некоторой степени эти слухи имеют под собой некое фактическое основание. Дело в том, что Министерство обороны так и не дало ответа на вопрос, что оно собирается делать через год-два, когда численность призывного контингента решительно сократится. Я могу сказать, что на рубеже 10-11 годов количество молодых людей, достигших 18-летнего возраста, практически сравняется с тем количеством, которое должно призываться. При этом наша система образования дает отсрочки при получении высшего образования. И кроме того, приблизительно треть призывников освобождается от службы из-за здоровья. Вот что в этом случае будет делать Министерство обороны, до сих пор неизвестно.
Вариантов два. Отказаться от значительного числа отсрочек и вновь увеличить срок службы. Либо же вообще отказаться от призыва. Однако, по заявлению начальника Организационно-мобилизационного управления Московского военного округа генерал-майора Вячеслава Мирошниченко, срок службы увеличен не будет. По крайней мере, в осенний призыв 2008. По его словам, каждый пятый призывник идет служить, получив высшее образование. Эта статистика, по убеждению Мирошниченко, дает надежду, что дедовщины в частях станет меньше.
Командование округа, воспитательные структуры. Мы подключили и прокуратуру, и на местах общественной организации, и шестские связи глав администрации, губернаторов, для того, чтобы, во-первых, разъяснять эту позицию. Во-вторых, как вы видите, а качество-то призыва у нас в целом-то улучшается. Вот, вы видите, доля с высшим образованием, сколько ребят. Какие могут быть неустанные взаимоотношения молодых людей, которые имеют высшее образование, которому уже, скажем, там 22-23 года он пришел служить, но уже менталитет у человека, во-первых, не тот, и у него уровень сознания, я полагаю, что другой, чем выяснять отношения на кулаках.
Вот что по этому поводу говорит Александр Гольц.
Конечно, можно предположить, что появление большого количества людей с высшим образованием в вооруженных силах может поспособствовать, так сказать, смягчению нравов, но надо понимать, что дедовщина в российской армии – это не просто некое извращение, а это единственная на сегодняшний день варварская, дикая форма поддержания дисциплины в казарме. И она будет продолжаться до тех пор, пока в вооруженных силах не появятся профессиональные сержанты. Перед российской армией стоит по-прежнему нерешенная проблема структурных реформ. Российская армия стоит перед принятием очень серьезных решений, которые прежде всего связаны с демографической проблемой. Ясно, что так или иначе будет чрезвычайно сложно сохранить нынешнюю численность вооруженных сил. Будет очень серьезная развилка.
Таково мнение военного обозревателя Александра Гольца. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что генетические экспертизы подтверждают, останки, найденные год назад под Екатеринбургом, принадлежат членам царской семьи. В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер и еще трое ранены. Главная военная прокуратура подозревает руководителей научно-исследовательского института Минобороны в крупном мошенничестве. Это генерал-майор Владислав Байдак и его заместитель Александр Максин. Группировка «Хизбаллах» передала Израилю останки двух солдат, захваченных боевиками в 2006 году. После того, как эксперты подтвердят их личности, Израиль должен передать ливанской стороне пятерых заключенных. Прежде чем мы продолжим нашу программу, я напомню всем слушателям, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – Международный уголовный суд о Дарфуре, последствия взрыва на празднике в Минске и как Соединенные Штаты в свое время вывели Испанию из Второй мировой войны. Фактически, конечно, она в ней не участвовала, но речь пойдет, например, о судьбе известной «Голубой дивизии». Это из испанских добровольцев, которая сражалась на Восточном фронте. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, еще раз добрый день. И первый вопрос будет таким же, каким он был два часа назад, когда мы с вами говорили о британских изданиях. Что интересного пишут о России? Еще раз добрый день и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Мне попались две публикации в газетах и одна в еженедельнике «Нью-Йоркер», который о России пишет, кстати, чрезвычайно редко. Но я начну с газет. «Вашингтон-Пост» в статье «Москва по-прежнему спорит» сообщает, что президент России, выступивший с внешнеполитической доктриной государства, продолжил конфронтационный курс своего предшественника Владимира Путина. В последние дни Медведев, пишет газета, продемонстрировал верность внешней политике своего предшественника. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию по Зимбабве, где сторонники президента Мугабе избивали и убивали своих политических оппонентов. По мнению экспертов, Россия едва ли будет голосовать в ООН за резолюции, осуждающие какие-либо нечестные выборы, поскольку Россию регулярно критикуют за нарушения в ходе избирательных кампаний, включая последние президентские выборы. Это была цитата из статьи, опубликованной в сегодняшнем номере «Вашингтон-Пост». Другая столичная газета «Вашингтон-Таймс» пишет о телепроекте «Имя России». Вот несколько выдержек из статьи «Царь вырывается вперед». Спустя 90 лет после казни Николай II стал лидером в конкурсе «Лицо России». Он опережает Сталина и Ленина, своих убийц. Этот проект – русская версия британской телевизионной акции «Великие британцы», победу в которой одержал Уинстон Черчилль. Американские телезрители в 2005 году на первое место поставили президента Дональда Рейгана.
Роналда, наверное.
Простите, да, Рональда Рейгана. В российском проекте в голосовании по интернету участвуют 2 миллиона 400 тысяч человек. Владимир Путин, по-видимому, укрепил репутацию Иосифа Сталина, занимающего пока второе место, поскольку способствовал восстановлению положительного образа советской эпохи. Это вывод газеты «Вашингтон Таймс».
Игорь, вы сказали, что еженедельник «Нью-Йоркер», редко вообще упоминающий Россию, опубликовал материал на русскую тему. Кстати, еженедельник «Нью-Йоркер», он вообще в эти дни очень на слуху из-за карикатуры на Барака Обаму, о чем мы рассказывали и в этой программе «Время свободы». Но сейчас речь не об этом. Кстати, я хочу напомнить вам и нашим слушателям, что несколько недель назад вы, Игорь, рассказали в обзоре американской прессы о публикации в «Нью-Йоркере» ранее не печатавшегося рассказа Набокова Наташи. Так вот, мой вопрос, о ком или там, о чем «Нью-Йоркер» пишет сейчас?
Это аннотация или короткая рецензия на вышедшую в Америке в престижном издательстве «Фарер, Страус и Жиру» книгу произведений Владимира Маяковского и материалов о нем. Я приведу рецензию полностью. В пик своей известности, в 20-е годы прошлого века, Маяковский был неоспоримым лидером советского искусства. Возможно, только Уолт Уитмен, которого Маяковский страстно любил, писал столь же размашисто и энергично, как Маяковский. Вышедший том представляет лучшие произведения поэта в великолепном переводе на английский, чередующиеся с эссе, фотографиями и историческими документами, включая жалобу коменданта царской тюрьмы на поэта, отказавшегося подчиняться его приказам. В 1930 году, в возрасте 36 лет, разочарованный Маяковский, затравленный властью, которую он в сущности и олицетворял, пустил себе пулю в сердце. Иосиф Бродский говорил о нем: «Маяковский был первой серьезной жертвой». Его безудержно-экстатическая интонация помогла родиться спустя десятилетия блестящей американской поэзии. Именно Маяковский научил Фрэнка О'Хару прямо обращаться к солнцу, и в новую книгу включен ярчайший отчет об этом разговоре. Еженедельник «Нью-Йоркер» о вышедшей в Америке книге, посвященной Владимиру Маяковскому.
Игорь, спасибо большое. Напомню, мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми интересными материалами в свежих американских изданиях. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди актуальный российский репортаж. Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, отбывающий наказание за экономические преступления, намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Об этом на состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции сообщили его адвокаты. В числе журналистов, пришедших на эту пресс-конференцию, была и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня в 14 часов 20 минут по читинскому времени в суд поступило заявление с просьбой об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, сказал адвокат Юрий Шмидт. В обращении для журналистов Михаил Ходорковский приводит причины, по которым, как он считает, его можно освободить досрочно. Среди перечисленного, в частности, указание на добросовестную работу в колонии, неукоснительное исполнение правил внутреннего распорядка и погашение инкриминированной налоговой недоимки. Из текста заявления понятно, что, прося об условно-досрочном освобождении, Ходорковский не признает себя виновным в преступлениях, за которые приговорен к 8 годам лишения свободы. Впрочем, по словам адвокатов, непризнание справедливости приговора не может стать законным основанием для отказа в условно-досрочном освобождении, говорит Юрий Шмидт.
Мы отдаем себе отчет, что это наше обращение не пойдет как по маслу, по зеленой улице. Мы понимаем, что противодействие некоторых лиц, которые, собственно говоря, и организовали как первое, так и второе дело по обвинению Ходорковского, безусловно, будет иметь место. Но, тем не менее, нас вселяют надежду слова президента Медведева, его курс на обеспечение реальной независимости суда.
Довольно непривычно было наблюдать реверансы адвокатов Михаила Ходорковского в адрес президента. Впрочем, теперь в России новый президент, и, по мнению адвоката Вадима Клювганта, сегодня есть все основания полагать, что Дмитрий Медведев на одной стороне с защитой Ходорковского.
Президент страны говорит, все должно делаться строго по закону. Что творят буквально одновременно с этими высказываниями президента нигилисты Следственного комитета и те, кто за ними стоит? Предъявляют абсурдное, бредовое обвинение в том, чего не может быть, а именно в хищении всей добытой за 6 лет нефти. Они бесцеремонно, откровенно попирают фундаментальные конституционные права, продолжают тайное следствие, фальсифицируют доказательства обвинения и доказательства нарушения режима содержания, чтобы не допустить досрочного освобождения. Выходит так. Объективно, на одной стороне президент и мы, сторона защиты, если говорить о нашем деле. А на другой стороне вот такие нигилисты, за которыми пока это право сильного.
По мнению Вадима Клювганта, заявление об условно-досрочном освобождении Ходорковского может быть рассмотрено уже в конце июля. Но даже если суд удовлетворит это прошение, Ходорковский останется за решеткой, поскольку срок его содержания в читинском следственном изоляторе в связи с новым уголовным делом продлен до 2 ноября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге не прекращается работа над концепцией объединения города и области. В петербургской городской прессе появились сообщения о том, что идея, принадлежащая губернатору Петербурга Валентине Матвиенко, уже одобрена на федеральном уровне. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По сведениям газеты «Ведомости», Валентина Матвиенко во время поездки с Дмитрием Медведевым в Туркмению успела обсудить идею объединения двух субъектов федерации и получить в президентской администрации одобрение, хотя, вероятно, придется проводить референдум, предусмотренный для таких случаев Российской Конституцией. Для разработки концепции объединения уже создана специальная рабочая группа под руководством вице-губернатора Михаила Осиевского. Для обоснования проекта Международный Леонтьевский центр проводит специальные исследования, так что, возможно, конкретные предложения будут выработаны уже осенью. Но споры вокруг грандиозного административного преобразования, видимо, утихнут не скоро. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков уже не раз высказывал свое резко отрицательное отношение к идее Матвиенко. Областные чиновники тоже не спешат расставаться со своими местами. Один из их главных аргументов, что область, по их мнению, проиграет от слияния с городом, который будет решать за ее счет свои проблемы. Сторонники объединения, наоборот, говорят о том, что многие тысячи областных жителей работают в Петербурге, туда же сейчас уходят и налоги, и только объединение способно эту несправедливость устранить. У заведующего кафедры исторического регионоведения исторического факультета Петербургского государственного университета Юрия Кривошеева другие аргументы за, так сказать, высшего порядка.
Город и область нужно объединять. Для этого существуют исторические причины. Была Санкт-Петербургская губерния, а все остальные экономические, политические, это причины дополнительные, они отнюдь не должны определять генеральную линию. Конечно, чиновникам не хочется объединения. С одной стороны, сокращение штатов будет, наверное, сокращение функций будет тоже. Но исторически это предопределено.
Объединять город и область ни в коем случае нельзя, считает председатель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Укрупнение региона вызывает сложности с его управлением. Очень сложно управлять разнородным регионом из одного центра. Ленинградская область и так достаточно сложный регион, и по совести надо было бы ее разделить на отдельные части, каждая из которых управлялась бы и развивалась бы более-менее самостоятельно. Совершенно не похоже по природным и климатическим и географическим условиям. Допустим, восток Ленинградской области и юг Ленинградской области. В одном случае это тайга, в другом случае широколиственные леса, похожие на псковские или новгородские. Совершенно не похожие Карельский перешеек и Ижорская плата. В одном случае можно необходимо вести хуторское хозяйство, одиночные такие поселения, небольшие очень. А в другом случае, наоборот, можно делать и достаточно массированные распашки территории. В общем, оно такое и было уже. Так что сама по себе Ленинградская область является конгломератом из разных, как минимум четырех различных регионов. Собственно, Ингрии, Карельского перешейка, Востока и Юга.
Самостоятельность разных районов Ленобласти не препятствует объединению, уверен Юрий Кривошеев.
Ну, во-первых, Карелия это сама по себе живет, да? А во-вторых, в любом случае все регионы Ленинградской области чувствуют свою связь с Петербургом. И если они будут едины с Петербургом, то это еще в большей степени, я думаю, увидится и проявится. Мне кажется, что нужен очень сильный губернатор вот этого объединенного региона. Кто он будет, я не знаю. Регион един должен быть. То, что он сейчас не един, то, что он сейчас разделен, это, конечно, нонсенс.
Юрий Кривошеев признает, что управлять крупными регионами будет труднее, но считает, что слишком большая самостоятельность мелких регионов ведет к сепаратизму. Поэтому курс на укрупнение регионов, проводимый в стране в последние годы, кажется ему правильным. А вот Юрий Шевчук предупреждает, что в случае объединения Петербурга и Ленинградской области чиновников станет еще больше.
Больше денег, соответственно, пойдет на нужды этих самых чиновников. Я не думаю, что качество управления с этого дела повысится. Наоборот, опыт показывает, что качество и управления, и качество жизни повышается тогда, когда люди сами берут на себя функции государства.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прежде чем мы продолжим «Время свободы», я хочу еще раз напомнить слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И гостем его программы будет Елена Петрова-Водкина, дочь художника. Кроме того, вас ждут мнения критиков об итогах Карловарского фестиваля. Сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Документ направлен в Энгадинский районный суд Читы. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Коммунисты заявляют о многочисленных нарушениях в ходе голосования. В начале июля Верховный суд отклонил аналогичный иск Союза правых сил. Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что генетическая экспертиза подтвердила, останки, найденные год назад под Екатеринбургом, принадлежат членам расстрелянной царской семьи. В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. На сотрудников милиции напали в селе Мусолт-Аул. Главная военная прокуратура России подозревает руководителей научно-исследовательского института Министерства обороны в крупном мошенничестве. По данным следствия, генерал-майор Владислав Байдак и его заместитель Александр Максин заключали фиктивные договоры с несуществующими организациями. Группировка «Хизбаллах» передала Израилю останки двух солдат, захваченных боевиками в 2006 году. После того, как эксперты подтвердят личности Эльдада Регева и Эхуда Гольдвассера, Израиль должен передать ливанской стороне пятерых заключенных. Обмен проходит в приграничном ливанском городе Эн-Накура. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В проекте «Имя России», организованном телеканалом «Россия», Институтом российской истории РАН и Фондом общественное мнение, лидирует император Николай II, накануне обошедший вождя народов Иосифа Сталина. Однако сегодня голосование на официальном сайте проекта временно было приостановлено. Почему? Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
В ходе голосования предварительный отсев прошли 50 исторических личностей. В сентябре их число должно сократиться до 12, но в конце года останется только один. Его и назовут победителем конкурса «Имя Россия. Исторический выбор 2008». По состоянию на утро 16 июля обработано почти 2,5 миллиона голосов. Лидером остается последний российский император Николай II, который накануне опередил Сталина и Ленина. Эксперты высказывают мнение, что на голосование могли повлиять различные факторы, в частности, так называемые флешмобы. Иными словами, ничего не мешало приверженцам монархической и коммунистической идеи организовать массовое голосование за своих кумиров. Тем более, что, как утверждает исполнительный продюсер проекта Алексей Голиков, при голосовании нет никаких технических ограничений, и с любого интернет-адреса любой человек может проголосовать многократно. При этом, однако, Алексей Голиков подчеркнул в беседе с представителем Интерфакса, что голосование в рамках проекта – это фактически игрушка. Социолог Левада-центра Борис Дубин тоже полагает, что нельзя относиться серьезно к результатам голосования в рамках проекта «Имя Россия».
Я думаю, что такого рода процедуры, с одной стороны, как будто напоминающие что-то вроде демократических выборов, с другой стороны, напоминающие очень популярные среди россиян телевизионные игры, эстафеты с призами и так далее, ситуации неопределенности и социальной, и ценностной, и неясности какой-то общей перспективы, неясности системы авторитетов. Вот эти процедуры вытягивают, как ни странно, не самое лучшее, а вытягивают самое среднее. И мы видим что-то очень похожее на средний список. Казалось бы, голосовали более отборные, более продвинутые, более компьютеризированные, наверняка городские, даже, может быть, крупногородские. А оказалось опять серединка. Очень интересный и парадоксальный в этом смысле эффект.
Это был социолог Левада-центра Борис Дубин. Сегодня голосование на официальном сайте проекта с утра было приостановлено, но примерно в 15 часов оно возобновилось. Как утверждают организаторы конкурса, сбой голосования произошел по техническим причинам. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии». Сегодня их представит Дмитрий Волчек с комментарием Ивана Толстого.
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сыграют в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Режиссер планирует представить картину на Каннском кинофестивале уже в 2009 году. «Бесславные ублюдки» станут ремейком одноименного итальянского военного боевика 1977 года о группе солдат, транспортируемых в тюрьму за различные проступки. Когда немецкая бомбардировка уничтожает конвой, четверо заключенных бегут, надеясь укрыться в нейтральной Швейцарии. Но по пути их нанимает французское сопротивление, чтобы те пробрались в тыл врага и выкрали боеголовку. Археологи, работающие на раскопках в Древней Олимпии, обнаружили место, где в античности находился ипподром. Это удалось установить благодаря современным геофизическим методам исследований. Об ипподроме в Олимпии упоминал древнегреческий автор Павсаний, а из жизни 12 Цезаря Светония известно, что на ипподроме выступал император Нерон. Приостановлено голосование на сайте проекта «Имя России. Исторический выбор 2008». Сообщается, что сделано это по техническим причинам и временно. По мнению блогеров, конкурсом заинтересовались флешмоберы и интернет-группировки коммунистов и монархистов, которые, беспорядочно голосуя, рискуют провалить проект. Сейчас Николай II обошел по числу голосов прежнего лидера Иосифа Сталина. Московское издательство «Вечи» выпустило книгу Армена Гаспаряна «ОГПУ против РОВС. Тайная война в Париже. 1924-1939 годы». РОВС – это Российский общевоинский союз, созданный в эмиграции по инициативе генерала Врангеля. В союзе состояли белые солдаты и офицеры, ушедшие со своими полками в изгнание. Комментарии Ивана Толстого.
В центре повествования книги рассказ о похищении двух руководителей, генералов Кутепова и Миллера, История, изложенная Гаспаряном, давно известна и по газетным публикациям, и по книге эмигранта Бориса Прянишникова «Незримая паутина». Главным злодеем, проникшим в РОВС, считается генерал Николай Скоблин, завербованный советской разведкой вместе со своей женой, знаменитой певицей Надеждой Плевицкой. Этот центральный сюжет автором решительно пересмотрен. Самое слабое в построении Гаспаряна – довод в основе его доказательств. Автор считает, что понятие чести, пронесенное белыми офицерами через годы гражданской войны, сохранилось в неизменном виде в течение всех лет эмиграции. И уже поэтому генерал Скоблин не мог работать на советскую разведку. При этом игнорируются многочисленные свидетельства того, как представления о верности России размывались в течение многих лет изгнания. Вернее, размывалось понятие самой России – советская она, эмигрантская или вечная. Известно, что агенты Лубянки вербовали эмигрантов одной фразой: «Советская власть рано или поздно кончится, а великая Россия прибудет в веках. Неужели вы не поможете Родине?»
Напомню, над рубрикой «Культура» сегодня работали Дмитрий Волчек и Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн» сегодня подготовил Кирилл Кобрин, и она посвящена летней теме. Речь пойдет об отпускном чтении.
Во Франции новая летняя отпускная книжная мода. Французы читают на пляже не легкую беллетристику, а философов. В ходу Ницше, Гоббс, Спиноза, эпикурейцы и прочие. Французское общество всегда славилось особым почтением к интеллектуалам. Но чтобы вот так самим превращаться в мыслителей, да еще летом, такого не было никогда. Чарльз Бремнер, парижский корреспондент «Лондонской Таймс», пишет в своем блоге на сайте этого издания. Его текст называется «Франция учится философии и сексу на пляже», отсылая тем самым к знаменитой песне Сержа Гинзбура «Sea, Sex and Sun» – «Море, секс и солнце». Итак, Чарльз Бремнер.
В ближайшем ко мне книжном магазине на бульваре Италии идет бойкая торговля всем, что может пригодиться в отпуске. Главные бестселлеры в этом году – феномен, известный как «Cahiers de vacances» или «Краткие отпускные руководства». Замысел таков. Вместо того, чтобы убивать время на Стивена Кинга и Марка Леви, самый модный сегодня французский поп-романист, вы можете подзубрить Ницше, квадратные уравнения молекулярной химии или что-то в этом роде. На полках книжных магазинов, супермаркетов и газетных киосков появилось до 18 видов отпускных пособий. Вы можете улучшить свои познания в математике, истории и даже попробовать поупражняться в сдаче экзаменов на бакалавриат. Свою лепту внес и государственный институт СНРС, который решил инвестировать свои усилия в нынешнюю моду на философию, предложив читателям вспомнить Гоббса, Спинозу и эпикурейцев. Краткое отпускное пособие по философии утверждает, что на пляже или в летнем лагере самое время вернуться к внутреннему «я» и к основам мышления. На одной из иллюстраций изображен Ницше в плавках.
Что же, философия на пляже – идея неплохая, учитывая, сколько времени проводит человек, лежа на песочке у края моря. Но кого действительно стоит читать в отпуске? Выбор пляжных философов от Ольги Серебряной, литератора и переводчика с университетским философским образованием.
Здесь ответ я бы дала однозначный. На пляже вообще читать философию удобно, потому что в чем состоит чтение философии? Ну, прочитал кусочек, и дальше уже можно размышлять. В процессе размышления можно выгорать, купаться, беседовать с дамой, задавать ей вопросы, над которыми думаешь сами, выпить сиду и так далее. В этом смысле философия – идеальное чтение для пляжа. Единственный автор, которого я бы точно рекомендовала читать однозначно, это Гегель, потому что шаг его философского мышления настолько широк, что пока дойдешь до того места, когда уже можно поразмышлять, покупаться и выпить сидру, можно сгореть, обидеть даму, и, в общем, кафе уже закроется. Ну, на этот случай у французов на самом деле существует лекция Александра Кожева, и, думаю, они в эту пляжную серию включены. А что касается причин, почему в современные французы на пляжах и в отпуске предпочитают читать именно философию, я думаю, причина здесь одна. В отпуске мы склонны заниматься чем-то абсолютно существенным, непререкаемо важным, самым простым, самым настоящим. И вот, видимо, состояние культуры дошло до такой точки, когда вот в этой точке настоящего оказалась классическая философская мысль. Потому что все остальные формы культуры, видимо, в некоторой степени, вот, то есть не в некоторой степени, а совсем ангажированы. Ну, то есть если ты читаешь романы, то там вот очень важно, какой роман ты читаешь, а не то, что там в этом романе написано. То есть существенно его встроенность как бы в мир, а не его содержание. И, судя по всему, классическая философская традиция, утратив свое сколь-нибудь существенное место в мире и в культуре, обрела свое место на пляже.
Литератор и переводчик с дипломом философского факультета Ольга Серебряная. Впрочем, не только философия интересует француза на отдыхе. Парижский корреспондент «Таймс» Чарльз Бремнер продолжает в своем блоге.
На другом от философии конце спектра кратких отпускных пособий – эротика. Издательство «Мизардне» утверждает следующее. Отпускные пособия для взрослых, к сожалению, не обращают внимания на главное занятие людей, находящихся на отдыхе – секс. Напечатанное «Мизарденом» 48-страничное пособие стоит 9 евро и 90 центов и содержит множество, как кажется издателю, занимательных фактов из этой области человеческой жизни, а также тексты и тесты. Например, полный словарь сексуального сленга и сексуальные характеристики таких исторических персон, как английский король Эдуард VII, вождь гуннов Аттила и писатель Жорж Сименон, создатель комиссара Мегре.
Кстати говоря, онлайновая жизнь поставила под сомнение иронию Бремнера. Самые обстоятельные отклики на эту запись в его блоге – рассуждение о донжуанском списке Жоржа Сименона. Около 3000 женщин, хотя сам он эту цифру повышал до 10000, а его жена давала более скромные данные – 1200. Один из комментаторов обвиняет Сименона в уловке, мол, секс за деньги в таком списке не в счет. Но вернемся от этой животрепещущей проблемы к французским кратким отпускным пособиям этого лета. Парижский корреспондент «Таймс» завершает рассказ о французском отпускном чтиве, конечно же, политикой.
В игру вступила администрация президента Саркози, создав бесплатное онлайновое краткое отпускное пособие по Европейскому Союзу. Оно, впрочем, адресовано скорее детям и подросткам. «Не могу себе вообразить ребенка или тинейджера, который проводит каникулы, отвечая на такие вопросы. В каком году Словения вступила в Евросоюз? Или кто из следующих знаменитых деятелей культуры не румын? Ежен Ионеско, Константин Бранкузи и Мир Кустурица». Кустурица серб, но вы знали, знали.
Уточним Чарльза Бремнера. Эмир Кустурица, конечно, серб, но боснийского происхождения. Итак, летнее чтиво от Томаса Гоббса до донжуанского списка Жоржа Сименона. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что генетические экспертизы подтверждают принадлежность останков, найденных год назад под Екатеринбургом, членам царской семьи. В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. Главная военная прокуратура подозревает руководителей научно-исследовательского института Минобороны в крупном мошенничестве. Группировка «Хизбаллах» передала Израилю останки двух солдат, захваченных боевиками в 2006 году. После того, как эксперты подтвердят личности Эльдада Регева и Худа Гольдвассера, Израиль должен передать ливанской стороне пятерых заключенных. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит в Москве переговоры с российским руководством. В частности, он встречается с президентом Дмитрием Медведевым.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, с которой вас сегодня познакомит Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в первом полугодии вырос на 5,8% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года. Причем в июне он увеличился лишь на 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Это минимальный рост за период с ноября 2002 года, когда он составил 0,8%. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в первом полугодии сократился на 0,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 242 миллионов тонн. Добыча природного газа в январе-июне составила 339 миллиардов кубометров, что на 1,7% больше, чем в первой половине 2007 года. Правительство России снизило до нуля на неопределенный срок импортные таможенные пошлины на цифровые камеры. Такой режим их ввоза на территорию страны был установлен еще осенью 2007 года, однако тогда предполагалось, что он будет действовать в течение 9 месяцев. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в России в первом полугодии снизилось на 4,4% по сравнению с показателем 6 месяцев 2007 года, причем в июне его объем сократился почти на 1,5%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Впрочем, как отмечают эксперты, это связано не с ростом цен. Уже в течение нескольких лет в России сокращается потребление хлеба, рассказывает Сергей Сининский.
В течение минувшего сельскохозяйственного сезона, то есть с 1 июля прошлого по 1 июля нынешнего года, розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия на фоне резкого роста мировых и внутренних цен на зерно повысились в России в среднем более чем на треть, отмечает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Игорь Повенский.
Тот рост, который был вызван в первую очередь выросшими ценами на зерно и на муку, соответственно, составил примерно 35% по рознице на хлеб.
Произошли какие-то перемены по объемам или по видам в структуре спроса на хлеб в России. Например, из-за роста цен на него в каких-то регионах стали меньше покупать более дорогого хлеба и, наоборот, больше дешевого. Хотя, как и рынок автомобильного бензина, рынок хлеба отличается низкой эластичностью спроса. То есть он реагирует на рост цен либо незначительно, либо с большой задержкой.
Так как это крайне неэластичный спрос в данном случае по хлебу, его все равно продолжают потреблять. Возможно, в каких-то более бедных регионов и начали покупать больше дешевого. Ну, если брать там столичный регион, областные города, думаю, что кошелек наших граждан все-таки выдержал этот рост, и существенных изменений здесь не произошло.
Опыт многих стран мира доказывает, что по мере общего роста доходов населения в ежедневном рационе среднестатистической семьи прежняя доля хлебобулочных изделий постепенно сокращается. Их замещают другие продукты, в частности, молочные и мясные, а также овощи и фрукты. Эта же тенденция теперь проявляется и в России. Игорь Повенский.
Конечно, эта тенденция проявляется в России. Сильное снижение по потреблению хлеба началось где-то с 2001 года, когда страна оправилась от кризиса, пошел рост доходов. Что касается вот последних лет, то это снижение потребления несколько замедлилось за счет того, что все-таки идет миграция. В России проживает довольно много мигрантов, которые, в общем, составляют вот эту группу, где наблюдается высокое потребление хлеба, хлебобулочных изделий, за счет того, что у них ниже уровень доходов.
А как менялись объемы самого производства хлеба в России?
Наглядными достаточно являются цифры вот по производству хлеба. Если в 2000 году производство составляло порядка 11,7 миллионов тонн хлеба, то в 2007 это уже 8,2 миллиона тонн.
За первые 6 месяцев 2008 года в России было произведено 3,6 миллиона тонн хлеба. Даже если допустить, что и во втором полугодии оно будет таким же, общий объем производства за год составит 7,2 миллиона тонн. Это на 12% меньше, чем в 2007 году. То есть сокращение производства хлеба в стране значительно ускоряется по сравнению со средними темпами даже последних лет. Елена Тюрина, директор Института аграрного маркетинга.
Ежегодное снижение потребления хлеба и хлебобулочных изделий в целом по России составляет 3-5% к уровню предыдущего года. И замещение хлеба и хлебобулочных изделий идет особенно среди населения с высоким уровнем дохода, и замещение идет в сторону овощей и фруктов прежде всего. И в меньшей степени мяса и молока.
Цены на продукты питания в мире в ближайшие годы снизятся, однако однако в среднем останутся на значительно более высоком уровне, чем в минувшем десятилетии, прогнозируют эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриальных развитых стран мира, и Сельскохозяйственной комиссии ООН. По их прогнозам, в период с 2008 по 2017 год средние цены на говядину и свинину будут на 20% выше, чем за период с 1998 по 2007 год. Сахар окажется на 30% дороже. Продукты из пшеничной и кукурузной муки, а также сухое молоко дороже на 40-60%. Рост средних цен на сливочное масло превысит 60%, а на масло растительное – 80%.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 23 рубля 12 копеек. На завтра 23.16. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек. Курс на четверг 36.85. На международных торгах за евро дают доллар 59 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Словакии. После вступления Словакии в Европейский Союз и в зону Шенгенского соглашения и окончательного исчезновения границ с западными странами, все большее число молодых специалистов уезжают работать за границу. Как предотвратить нехватку, например, квалифицированных врачей, которые уже давно ощутили многие страны Центральной Европы, и в частности Словакия? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Представители Словацкой стоматологической палаты утверждают, что через 10 лет в стране из-за нехватки специалистов лечение зубов станет весьма проблематичным делом, говорит президент палаты Ян Гашич.
Мне
трудно представить, как о зубах населения нашей республики сможет заботиться лишь половина необходимых для этой цели врачей.
Половичка зубных лекарей.
По статистике, сейчас в Словакии более 3000 стоматологов. 60% из них преодолели 50-летний рубеж и приближаются к пенсионному возрасту. 22% продолжают работать, уже уйдя на пенсию. Что касается молодежи, то многие из них, получив специальность, уезжают за границу, потому что трехлетняя стажировка, а потом частная практика и высокая зарплата для выпускников стоматологических факультетов часто остаются лишь мечтой из-за условий и дороговизны оборудования. Рассказывает молодая специалистка Ярмила Князева. Ни один банк нам не даст кредит на стоматологическое кресло, потому что у нас одним из условий является работа у стоматолога, уже имеющего кресло. Зубной врач со стажем Александр Беднарик так характеризует ситуацию. Если бы все врачи-пенсионеры решили свернуть практику, то у нас бы все рухнуло. Наша стоматология оказалась бы в глубоком кризисе. Как ни парадоксально, сейчас может начаться и сокращение числа мест в профильных медицинских вузах по той банальной причине, что молодых специалистов некому учить, говорит декан медицинского факультета университета имени Коминского Петер Лабаш. На те деньги, которые получаем от государства, мы не можем подготовить квалифицированных специалистов-стоматологов. Более того, ощущаем нехватку профессоров, потому что для них эта работа неинтересна из-за невысокой зарплаты. Работая по специальности, хороший врач за два дня заработает столько, сколько профессор университета за целый месяц. В странах Западной Европы на одного стоматолога в среднем приходится 2000 пациентов. В Словакии уже сегодня в некоторых регионах эта цифра достигает 3-4 тысяч. Точно так же обстоят дела и с врачами других специальностей. По мнению представителей Словацкого союза врачей, люди в белых халатах в Словакии окончательно стали одной из самых социально незащищенных категорий жителей. Проблемы в области здравоохранения недавно стали причиной смены руководства в Министерстве здравоохранения Словакии. Новый глава ведомства намерен вступить в переговоры с представителями профессиональных объединений медиков. Одна из главных проблем сейчас – как вернуть словаков, покинувших страну в поисках лучших условий труда. По мнению директора Альянса предпринимателей Словакии Роберта Кичины, ответ на этот вопрос очевиден до банальности. Если люди будут зарабатывать столько, сколько в Западной Европе, то они с радостью вернутся назад. Именно уровень зарплаты является тем главным фактором, который мотивирует человека, чтобы он согласился на ту работу, которую работодатель ему предлагает в Словакии. Конечно, врачи – это отдельная категория, требующая особого подхода. В Болгарии, например, чтобы предотвратить утечку врачей на Запад, ощутимо увеличили им зарплаты. В Словакии пока этого не произошло, но надежда решить эту проблему подобным путем все-таки есть, говорит пресс-секретарь Министерства здравоохранения Словацкой Республики Сильвия Горватова. Мы ведем переговоры с различными профессиональными организациями, где будем говорить и о зарплатах, и, конечно же, о стабилизации положения работников здравоохранения. За границу сейчас едут работать в основном молодые специалисты от 18 до 35 лет. Наибольшее количество словаков работает в соседней Чехии, а также в Великобритании и в Ирландии. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 часов вечера по московскому времени, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. И сейчас он уже зашел ко мне в студию, чтобы рассказать самому о своем выпуске. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. И совсем скоро ваша студия станет моей, поскольку микрофон-то у нас с вами один.
К сожалению.
Верховный суд сегодня отказал коммунистической партии в требовании отменить итоги выборов в Государственную Думу. Почему эксперты считают это решение политическим? Подано ходатайство о досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Велики ли шансы на то, что оно будет удовлетворено? Вот так сошлись два разных судебных процесса, и в беседе с политологами попытаемся объединить их, поговорить о политическом моменте в России. Александр Лукашенко сегодня произвел довольно важные кадровые перестановки, каким образом они связаны с недавним взрывом в Москве. Таковы некоторые из тем итогового выпуска программы. В эфир, как всегда, я выйду в 20:07.
Спасибо, Андрей. Ну, образно говоря, я передаю вам микрофон, по которому вы наверняка соскучились. А я могу только сказать, что три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев, и вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспрецедентное количество американцев, участвующих в мероприятии.
Экономика продолжает сталкиваться с различными трудностями.
По результатам расследования было вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера.
Ограничения введены не в отношении европейских стран, а в отношении предприятий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».